Радио «Спутник».
Что касается вообще значимости, конечно, понимаете, представитель Орган – очень важный институт вообще в политической жизни любой страны, тем более в нашей, учитывая, что мы все-таки делаем первые шаги, скажем так, да, в становлении нашей государственности. И я считаю, что вообще законодательный орган в дальнейшем нашем развитии, вообще в становлении нашего государства, все более важную роль будет играть, потому что помимо того, что там принимаются очень важные законы, необходимые для развития страны, все-таки всегда вообще парламент, даже я помню, когда был даже Верховный Совет СССР, считалось, это такой орган, где происходит отбор, так называемое рекрутирование кадров. Появляются новые люди, новые лица, которые, я надеюсь, что после наших выборов тоже появятся новые люди, которые будут служить нашей стране. Это необходимо, потому что, наверное, все-таки некоторое обновление в управлении нашей страны необходимо. А что касается, как все это проходило, как подготовка вообще к выборам, я думаю, что мне все это понравилось. Я не скажу, что там идеально, да, идеально ничего не бывает, дебаты были спокойными, без происшествий. Конечно, иногда хотелось бы, если так придраться, вот, некоторым вещам можно было бы, чтобы некоторые нормы и правила соблюдались. Но все-таки я считаю, что пока все проходит нормально.
Есть у нас такая особенность вообще избирательных кампаний. Она не исключительная, а скорее такая характерная для наших выборов. Да? То есть кандидаты, которые никак себя не проявляют в ходе предвыборной кампании. То есть они не участвуют, например, в дебатах. Да? Их позиции по какой-то, скажем так, внутри абхазской повестки нам неизвестны. По внешним вопросам они никак не высказываются. Да? Вот как вы это прокомментируете? То есть насколько, на ваш взгляд, должна быть обязательной публичность, да, кандидатов? Как за этим проследить? Вообще.
Вы знаете, все-таки, если человек идет в политику, тем более в парламент, он должен проявить себя. В какой-то мере, во всяком случае, мы должны знать о наших кандидатах. Не только вот так в лицо, фамилии, имя, отчество, да, по анкетным данным. Хотелось бы, чтобы они выступили публично, а тем более такими средствами мы располагаем, есть телевидение, радио, интернет и так далее. Наверное, я считаю, что все-таки это некоторая такая, знаете, я не хочу говорить ущербность, да, все-таки мы развиваемся, я еще раз повторяю, но все-таки пока политическая культура такая у нас, может быть, это какая-то выбрана такая тактика, да, чтобы цель все-таки избраться, может быть, поучаствовать и где-то посостязаться с другими кандидатами не имеет смысла, так может быть считать. Я уверен, что так и есть. Но это какая-то избранная такая тактика. Хотя мне это не нравится. Я еще раз говорю, если человек идет в парламент, вообще-то парламент буквально переводит это говорит. Человек должен говорить, политик должен говорить, потому что если будешь молчать, да, в течение 5 лет, и такие есть, между прочим, что-то скрывать, да, и есть у нас,
да,
вообще депутаты.
Да, мы же потом наблюдаем депутатов, которые молчат
мы их вообще-то не знаем. И это очень печально. Кстати, это, знаете, это болезнь, беда не только нашего парламента, а и во многих других парламентах, но это не снимает ответственности от наших кандидатов. Я считаю, что если человек идет, может быть, он не так подкован политически, экономически, но я считаю, что он должен заявить о себе, чем он занимается, и самое главное, какова цель, какие помыслы, да. Я бы хотел, чтобы наши депутаты, вообще-то говоря, и вообще, как все политики, служили нашей стране. Это самое главное. Это самое главное. Независимо от идеологии, политических воззрений и так далее. Поэтому вы совершенно правы. Я считаю, что политик, вообще человек, который идет не только вообще в парламент, избрал профессию политика, он должен публично говорить и заявить о себе.
Угу. Вообще, в целом, ход кампании, как бы вы оценили, то есть, ну, об особенностях вы сказали, но что ее, может быть, отличало от других компаний? Есть что-то такое?
Что вы знаете, отличало? Вот такой откровенный, что ли, да, вот и конфронтационный, вот такой вот не было. В отличие от, вспомним, как проходили выборы в другие, да, вот периоды нашей истории, да, даже президенты, даже парламенты, да, более-менее спокойно. Конечно, я еще раз могу придраться некоторым кандидатам, которые даже вступали, да, может быть, некоторые этические нормы были нарушены, учитывая, все-таки мы Кавказский край, все-таки Абхазия, да, не будем это забывать. Много чего, может быть, мне не понравилось. Но давайте будем считать, что это все-таки некоторые такие нюансы, на которые можно вообще закрыть глаза. А в основном это проходило, мне кажется, и дискуссии, и дебаты, которые приходили на телевидение, да, и доброжелательно. Некоторые критические, может быть, выпады были сделаны, но все-таки я считаю, что вот такое публичное выступление на телевидении можно принять, и я считаю, что более-менее нормально происходило. Что касается интернетовских вот таких вещей, да, вбросы они были, конечно. Все-таки мы живем в такое время, знаете, давайте не будем об этом забывать. Все-таки борьба и такая предвыборная. Некоторые, может быть, да, вот рамки были не, в общем-то, нарушены. Но давайте все-таки оставим все это. Будем надеяться, что достойные будут избраны.
Ну, есть у нас кандидаты такие оппозиционные, и есть так называемые провластные. По вашим прогнозам, кто составит большинство в парламенте?
Очень трудно, потому что, я вам честно скажу, я не могу определить вот сейчас, вот даже указав на кого-то, он провластный или, да, скажем, оппозиционный. Потому что я могу даже...
Нет, ну потому как они высказывались, допустим, по актуальным нашим проблемам, мы понимаем, что он да, оппозиционный некоторые... или он провластный.
Да, оппозиционный. Может быть где-то преимущество, во всяком случае, с кем я говорю, что может быть провластный. Так, давайте условно скажем.
Ну да, это все условно, конечно.
Может быть, некоторые преимущества будут иметь, но я не думаю, что подавляющие. Потому что все-таки у нас, знаете, система выборов, такая избирательная система, нет партийной системы, да, предпочтений мы не знаем. Обычно же знаем еще по практике прошлых лет, что сегодня он служил одному руководителю, потом пройдет немного времени, но он окажется в другом лагере. Давайте, все-таки я считаю, что самое главное, на что я обращаю внимание, насколько он образован, насколько он предан стране, насколько он вообще готов, скажем так, да, политически готов. Это очень важно, понимаете, профессия политика очень сложная. Мы немножечко начали деградировать в этом плане. Я не хочу никого обидеть, ради бога, но это есть. Понимаете, у нас чудо скрывает, авторитет власти упал. И как было, даже вспоминаю даже советскую Абхазию, да, тогда другие отношения были вообще к власти. Много чего плохого, но такого, как последние годы, не было. Я считаю, что должны появиться новые политики. Это вообще, знаете, вот кричащие вот такие проблемы у нас есть. В этом отношении, если это послужит, вот это выборы, появление таких политиков, я считаю, что парламентские выборы у нас удались.
Угу. А какова конкуренция между кандидатами? Вот как вы ее оцениваете?
Я не, знаете, я не скажу, что это высокое, вообще-то учитывая, что на многих участках и кругах, учитывая, что там 7, 8, 9 кандидатов, вот в моем, например, представьте себе 9 кандидатов, это много, вообще-то говоря, да, по всем меркам, такая состязательность присутствует. Это надо принять, это есть. Иногда, может быть, даже излишнее. Да? Это есть. Другое дело, соответствовать ли требованиям, о чем мы с вами говорим, да, это другое дело. Просто вот такая фильтрация пройдет. Мы должны все-таки ко всем, уже если они зарегистрированы, вышли на борьбу политическую, да, мы должны с уважением относиться. Самое главное, насколько избиратель отнесется серьезно. Это тоже очень важно, электорат. Вы знаете, у нас тоже много чего происходило за последние годы. Будем говорить откровенно, и некоторые избиратели тоже не очень-то на уровне были, вообще-то говоря. Я думаю, что это мы все это проделеем, это опять-таки вот такое, такая политическая культура, что теперь делать. Будем говорить, что это вот такой переходный период. И если это все мы преодолеем, если кандидат достойный, депутаты появятся, это вообще хорошо. Что касается всего, да, остального, вот состязательность, соперничество, о чем говорили, это все имело место. Конечно, если лично, я бы ко многим предъявил претензии, но это мои личные. Может быть, кому-то не нравится. Я бы хотел, чтобы, выступая на телевидении, многие кандидаты хорошо говорили на родном языке. Хорошо говорили, причем даже делали ссылки, что нас не понимают. Это неправда. Должны, это вообще-то вопрос на уже уровень государственный надо поднять. Другого выхода просто нет, если это страна Абхазия. Mm-hmm. Вообще-то я считаю, давайте я еще такую вещь скажу. Я считаю, что человек, который идет в политику в Абхазии, он в совершенстве должен владеть и русским, и абхазским языком. Вот в этом отношении надо еще подрасти. Это, конечно, не беда только кандидатов, может быть, и многих других институтов в нашей стране.
Да, действующих политиков.
Да.
Абсолютно.
Поэтому давайте, что будем все-таки скидки делать, такие, что все-таки мы вот первые шаги делаем. Вообще-то это правда, потому что, представьте себе, я считаю...
Ну, не совсем первые.
Знаете, не наверное, совсем первые. Все-таки. Знаете, да. Почему первые годы? Почему все-таки я отсчет веду от 2008 года? Это уже новое состояние нашей страны, суверенное. Mm-hmm. Вы знаете, мы будем говорить, наверное, будем сегодня. У нас скоро может так случиться новый вызов для нашей страны.
Да, об этом поговорим обязательно. А я знаете, что хочу сейчас, какой акцент еще? Вот интересно, на вашем примере как раз хочу разобрать. Вот вы говорите, у вас 9 кандидатов, да? Насколько вам сложно было определиться с выбором?
Конечно, я сделал выбор. Я этого парня знаю хорошо, и все они достойны, я вам скажу. Они все достойны, это хорошие ребята. Вот это хорошие ребята. Но я бы, конечно, если очень будет сложно сделать выбор, потому что мы ведь друг друга хорошо знаем. Да? Не хочется
хорошие ребята, этого недостаточно. Беслана, да, Алексеевича.
Да, я это совершенно с вами согласен, потому что это вот хорошие ребята, с этого мы и начинали вообще-то все эти годы. Хороший человек, хороший парень и так далее.
Ну, вы как раз сразу поняли, за кого вы
голосовали? Да, совершенно. Да? Вот когда я узнал кандидатов, я, да.
Скажите, на ваш взгляд, он какие мой, задачи...
Он не мой родственник, я вас предупреждаю.
Какие задачи определяют будущую работу парламента? Как вы считаете?
Задачи очень... Вы знаете, очень много проблем возникнут перед нашим парламентом. Некоторые я могу озвучить.
Конечно.
Знаете, я уверен, что в скором времени перед Абхазией встанет новая форма интеграции с Россией. Без этого просто не обойтись. И здесь вопрос возникнет, сочетание нашей суверенности и союзничества, решение актуальных проблем для Абхазии. Вот много говорим, инвестиции. Я больше чем уверен, что... Инвестиции, это не должно быть только российскими, потому что инвестиции, я имею в виду, знаете, построить гостиницу. Я имею в виду большие инвестиции, так называемые инфраструктурные. Железная дорога, аэропорт, наши морские порты. Без этого Абхазия не будет расти никогда. А кто это может сделать? Никогда в нашей стране, нашими силами мы не сможем. А вот вопрос решить нашей суверенности, проблему. И так вот этой проблемы инвестиций, развития вообще экономики нашей Абхазии, одна из главных задач, которые называют пока гармонизацией, да, законодательство, законодательные отношения между Абхазией и Россией. Но эту проблему надо решить. Это второе. Я еще другое вам могу озвучить. Это вопрос гражданства. Вы знаете, это очень актуальная проблема. Многим, даже уже абхазцам, не нравится, потому что абхазскому народу некоторые. Потому что получилось так, что здесь мы расколоты. Часть пользуется гражданством, у них льготы, все есть, а другая часть нет. Как с этим быть? Понимаете, когда человек приходит, тем более, из России инвестирует, не имея никаких гарантий, считайте, что это у нас ничего не получится. Этот вопрос тоже необходимо решить, учитывая мировую практику. Такие есть, я мог бы, если было бы время, много привести примеров. Мы зря боимся всего этого. Понимаете, угроза суверенитета – это не внешняя сегодня, это внутренняя. Мы должны обустроить нашу страну и взяться за это буквально вот ближайшие десятилетия. Мы можем потерять. Я никого не пугаю, учитывая все, что происходит вокруг нашей страны. Это надо иметь в виду всем, и политикам, и не только, кстати.
Мы можем потерять, вы считаете, время и возможности.
Время, возможности, это самое главное. Хорошо, что вы это слово сказали, возможность, учитывая сегодняшнюю политическую элиту Российской Федерации.
Да. Беслан Алексеевич, ну, мир на наших глазах меняется, да? Пишут о том, что система международных отношений изменится. Вот как это на регионе Южного Кавказа отразится, в частности, на Абхазии, да? Ну, наверное, для начала вообще, какое значение может приобрести Южный Кавказ вот в новых реалиях, как вы считаете, изменится это значение? Как вы думаете?
Что касается всего, что произошло, вообще произошло крушение международных отношений буквально 2 недели назад. Это правда. Уже все отмечают. И в России говорят, и в мире. Потому что вот все, что происходит, никто этого не ожидал. Наверное, еще ожидали какие-то санкции. Но что вот весь мир Запада ополчился против России, объявив действительно экономическую войну, это правда. Произошло крушение всего, институтов и так далее, и так далее. И это отразится и на Южном Кавказе, и на Абхазии. Даже могу объяснить. В скором времени вполне возможно, что экономическая отразится, потому что, учитывая сложность экономической ситуации в Российской Федерации, учитывая абсолютно нашу зависимость, нашей экономики, вообще социальную, всего-всего, это не может не отразиться на нашем благополучии, скажем так. И это надо готовиться, иметь в виду, я думаю, что руководство Абхазии об этом знает, я думаю, что какие-то шаги будут предприняты. А что касается всего геополитики Южного Кавказа, она может и отразиться. Знаете, некоторое вот такое сдержанное, такая реакция была со стороны, например, Армении, со стороны Азербайджана. А вот как повела себя Грузия, очень, знаете, вот такой недвойственный, тройственный и так далее. С одной стороны, ничего, абсолютно никаких, казалось бы, агрессивных в отношении вот санкционной политики. А с другой стороны, мы получаем сообщение, что батальон за батальоном идут воевать за Украину. Понимаете? Я считаю, что какие-то шаги в плане агрессивных намерений со стороны Грузии по отношению к Абхазии не будут сделаны, учитывая, что все-таки безопасность Абхазии будет обеспечена уже нашими договоренностями с Российской Федерацией. В этом отношении никакой угрозы нет. Но что новые вызовы вполне возможно будут. Давайте не будем забывать, что в результате всех этих событий появились новые республики. Понимаете? И вполне возможно, что, понимаете, вот вместе с этими республиками, вместе с Россией могут образоваться новые образования. Это вполне реально. Кстати говоря, если это все завершится успешно, скажем так, да, украинские вот эти проблемы, и еще и неизвестно, может быть, новые признания мы получим со стороны, например, Украины.
Беслан Алексеевич, знаете, хочу немножко в продолжении интеграционных процессов, которых вы сказали между Россией и Абхазией, да, насколько, вот скажите, вот это идет вразрез с интересами других республик Южного Кавказа, да, которые тоже хотят развивать свои отношения с Россией, да, и Россия может иметь к ним какой-то интерес. Вот,
вы знаете, что касается интеграционных, вот активность пока ни с одной республикой, тем более вот Грузии, не проявляется. Я имею в виду более тесные отношения. Конечно, между, например, недавно, между прочим, буквально за несколько дней до этих событий, да, за 2-3 дня приезжал Гейдар Алиев, приезжал президент Азербайджана, они подписали, между прочим, декларацию о союзнической... Союз, так и называется, союзнической декларации. Это, конечно, не обязывает, это не та интеграция между Белоруссией и Россией. Но все-таки, знаете, вот такие шаги будут сделаны на Южном Кавказе, чтобы интегрировать эти республики, учитывая складывающуюся ситуацию, да. И в этом отношении, конечно, структура интеграции, форма интеграции может измениться. Вот какое место будет занимать Абхазия, вот в этом отношении мы еще не знаем. Учитывая, все-таки какие-то движения в этом отношении будут сделаны. Знаете почему? Это прежде всего благодаря этим республикам. Как они будут развиваться? Если тем более они получат признание после завершения спецоперации со стороны Украины. Вы знаете, это новое образование, новая Украина. К этому надо привыкать. И вполне возможно, что какие-то вызовы будут сделаны в отношении Абхазии. Мы должны быть готовы.
Вот как вы оцениваете поведение Грузии, да, во время вот этого кризиса, то есть вот эту риторику властей республики, она была, ну, несколько неожиданная, ну, или во всяком случае, они отступили от традиций, скажем, своих, как мне кажется, нет?
Вы знаете, это было очень осторожное, в некотором смысле лицемерное, хотя это не было высказано со стороны нынешнего правительства Грузии, но лицемерие было, потому что если мы почитаем высказывание президента Грузии Зурбашвили, когда он поехал в Париж, там уже совершенно другие были заявления, что мы должны вообще-то сделать заявление, потому что мы должны вообще-то к этой санкционной политике общей, западной, должны присоединиться. Но что касается правительства, действительно очень осторожное. Я думаю, что это вызвано прежде всего страхом. Учитывая, что они не ожидали этого. Вообще никто не ожидал. Это первое. Второе, страхом, осторожностью, вполне возможно, потому что не знают, как будут развиваться события. И это не экономический фактор, хотя Россия один из главных торговых партнеров, несмотря на то, что нет дипломатических отношений. Это не торговый фактор, а фактор вот такой, знаете, осторожный и так далее, и так далее. Вполне возможно, какая-то переоценка произойдет по отношению к России. Но я не думаю, что какой-то радикальный характер будет носить. Потому что Грузия очень настроена в Европу, очень настроена в НАТО. И я не думаю, что в ближайшие годы какие-то изменения произойдут.
Вот массовый такой исход из России иностранного бизнеса, да, вследствие вот этих санкций, да, как вы это расцениваете? То есть если бы это было невыгодно заниматься там этим бизнесом, они бы давно ушли. То есть очевидно, что это, конечно, политика.
Это то есть... только политика, это только давление со стороны многих больших стран, прежде всего США, причем это давление еще будет продолжаться. Знаете, отток капитала будет идти, отток компаний из-за российского рынка будет продолжаться. Это надо уже Россия привыкает ко всем, причем многих крупных компаний, в тех газовых вообще и так далее, и так далее.
Но насколько это отразится на России и на тех странах, которые вводят эти санкции?
Знаете, очень даже отразится, потому что уже сами главы стран вот возмущены. Некоторые даже вот буквально Боррель вас заявил, это вот Европейский Союз, который возглавляет, причем он говорит, что мы допустили ошибки, вообще много ошибок было допущено по отношению к России. Многие руководители заявляют, звонят Владимиру Путину, учитывая, что все-таки, представьте себе, фактор нефтегазов был огромен вот в потребности западной экономики, особенно европейской экономики, да и что-то вскрывать, и США тоже. Вы знаете, я буквально вчера прочитал, оказывается, более половины потребностей атомных электростанций ураном обеспечивает Россия, именно американских атомных электростанций. То есть, знаете, закупка урана не прекратилась. Вот видите, такой избирательный подход со стороны США. Потому что, знаете, спрятать такую страну, как Россия, невозможно. Самая большая страна на двух континентах. Это отразится на всех буквально. Причем, как говорят специалисты, хорошо знающие, буквально через месяца два будет очень-очень тяжело. Посмотрите, как идет скачок цен на нефть и газ.
Да.
Это не прогрессия даже арифметическая, не, даже не геометрическая, знаете, буквально. Поэтому надо иметь в виду, что это отразится на экономике. И я надеюсь, что если вот это завершится, операция, спецоперация, и многие говорят, что вполне возможно, что пойдет спад, вот этой санкционной политики на спад. Потому что, я еще раз повторяю, это очень плохо для России, но это очень плохо и для экономики Запада.
Угу. Беслан Алексеевич, а как вы оцениваете переговоры России и Украины при посредничестве Белоруссии, и вот желание Турции тоже стать вот как бы...
посредником. Я понимаю, о чем вы говорите. Что касается вот переговоров, я не думаю, что руководство политическое, вот требования, они изложены, мы уже знаем, да, вот там, эти пункты, они должны быть доведены до конца. Я думаю, что Россия даже заинтересована без завершения вот этой спецоперации, если украинское правительство примет, руководство примет все эти требования, потому что это действительно самое главное, да, это изменение всего всей геополитики. Но это действительно, знаете, остановит, может быть, войну. Но я в это не верю, честно говоря. Это вот такие радикальные очень, знаете, вот требования. Я не думаю, что надо быть очень таким свободным от опеки Запада, я имею в виду политическое руководство Зеленского, прежде всего президент, чтобы пойти на это. Вполне возможно, какие-то шаги будут сделаны, учитывая его последнее заявление, разочарованности странами НАТО и так далее. Но я в это не верю. Что касается Турции, знаете, Турция очень активно работала последние годы на рынке вот Украины. Что касается вообще вооружений и так далее, и так далее. Но Турция ведет себя активно и на Южном Кавказе, и вообще в других странах. Это такая, знаете, региональная держава, которая давно, уже особенно при Эрдогане, заявила о себе. И учитывая, что она даже она не хочет портить отношения с Россией, она очень зависима от России. Она зависима и в Сирии.
И сейчас она ведет себя осторожно.
Осторожно. И учитывая, что с Владимиром Путиным, как он говорит, Эрдоган, очень хорошие отношения, доверительные, очень доверительные отношения. Вполне возможно, что некоторые посреднические вот такие его мероприятия принесут какой-то успех. Не в плане радикального решения, но, может быть, продвижение переговорного процесса. Я думаю, что Турция будет еще активнее выступать, конечно, насколько это позволит Российской Федерации.
Спасибо большое. Я напомню, уважаемые радиослушатели, в нашей студии был политолог Беслан Хагба. Мы говорили о ходе голосования сегодня, о том, как прошла предвыборная кампания, какие задачи стоят перед новым парламентом, затронули события на Украине, о том, как это может отразиться на Южном Кавказе, в частности, на Абхазии. Спасибо большое,
Беслан
Алексеевич.
До свидания.
Спасибо.
Радио «Спутник».